чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Будда – могущественное воплощение Личности Бога. Явился в провинции Гая, как сын Анджаны, и проповедовал учение о непричинении вреда живому, осуждая даже разрешенные ведами жертвоприношения животных. Во времена Господа Будды люди в большинстве своем были атеистами. Мясо животных они предпочитали всему остальному. Под предлогом проведения ведических жертвоприношений посуды были устроены настоящие скотобойни. Господь Будда из сострадания к несчастным животным, которых забивали без всяких ограничений, проповедовал ненасилие. Проповедуя, он утверждал, что не верит догмам вед, и подчеркивал, что убийство животных оказывает крайне неблагоприятное воздействие на психику людей. Малоразумные люди, века Кали, не имеющие веры в Бога, стали соблюдать установленные им принципы, и какое-то время действительно придерживались моральных норм и принципа ненасилия, который является первой ступенью на пути к осознанию Бога. Он обманул атеистов, следовавших его принципам, потому что они не верили в Бога, но зато безоговорочно верили в Господа Будду, который сам был воплощением Бога. Так он заставил неверующих уверовать в Бога в образе Господа Будды. В этом заключается милость Господа Будды. Он заставил неверующих поверить в Него. Перед приходом Господа Будды убийство животных было распространено в обществе повсеместно. Люди называли это ведическими жертвоприношениями. Поверхностных читателей вед, принимающих это знание не по цепи авторитетной ученической преемственности, ведь девятый стиль этих книг вводит в заблуждение. Бхагавад-гите дается характеристика таких глупых ученых, авипасчитак, недалекие знатоки в кавычках ведической литературы, не заботящиеся о том, чтобы принять трансцендентное послание из трансцендентного источника ученической преемственности, неизбежно сбиваются с толку. Для них все сводится к ритуальным церемониям. Как утверждается в Бхагавад-гите, «Ведашча сарва агам эва видя» — все веды призваны помочь человеку постепенно встать на путь, ведущий к Верховному Господу. Вся ведическая литература посвящена познанию Верховного Господа, индивидуальной души, космического проявления и их взаимоотношений. Когда эти взаимоотношения поняты, начинается соответствующая им деятельность, благодаря которой можно легко достичь высшей цели жизни — вернуться к Богу. К сожалению, те, кто изучая веды, не следует путем авторитетов, привлекают только очистительные обряды, и это препятствует их естественному прогрессу. Для таких сбитых с толку людей с атеистическими наклонностями Господь Будда является олицетворением теизма. Поэтому он хотел прежде всего положить конец обычаю убийства животных. Убийцы животных представляют собой опасность на пути, ведущем обратно к Богу. Есть два типа убийц животных. Иногда душу тоже называют животным, то есть живым существом. Таким образом, и те, кто сбивает животных, и те, кто забыл, что они душа, в равной мере являются убийцами животных. Махараджа Парикшит сказал, что только убийцы животных не способны наслаждаться трансцендентным посланием Верховного Господа. Поэтому, как уже говорилось, для того, чтобы вести людей к Богу, их нужно научить, здесь курсивом пишется, отказаться от убийства животных. Невозможно придумать больше нелепицы, чем утверждение о том, что убийство животных не имеет никакого отношения к духовному самоосознанию. Эта опасная теория, по милости Кали-юги, породила множество так называемых саньяси, которые, прикрываясь ведами, проповедуют убийство животных. Этот вопрос уже обсуждали в своей беседе Господь Чайтанья и Мула Чандхази Шахет. Принесение животных в жертву, о котором говорится в ведах, не имеет ничего общего с бесконтрольным истреблением их на бойнях. Из-за того, что асуры, так называемые знатоки ведических писаний, оправдали убийство животных цитатами из вед, Господь Будда на словах отверг авторитет вед. Он пошел на это, чтобы уберечь людей от греха убийства животных, а несчастных животных от бойн, устраиваемых их старшими братьями, которые много говорят о всеобщем братстве, мире, справедливости и равенстве. Пока убиваются животные, о справедливости не может быть и речи. Господь Будда хотел прекратить это повсюду, поэтому его учение ахимсы распространилось не только в Индии, но и за ее пределами. Формально философия Господа Будды относится к атеистическим философиям, так как она не признает Верховного Господа и отвергает авторитет вед. На самом же деле Господь замаскировал свои намерения. Господь Будда — воплощение Бога и, следовательно, изначальный учитель ведического знания. Поэтому он не может отвергать философию вед. Но он сделал вид, что отвергает ее, потому что Сура Двиша, демоны, враждебно относящиеся к преданным Бога, ссылаясь на веды, пытались оправдывать убийство коров и других животных, а сейчас этим занимаются нынешние так называемые саньяси. Господь Будда был вынужден полностью отвергнуть авторитет вед. Не будь это просто формальностью, Господа Будду не признавали бы воплощением Бога, а поэт Джаядева, Ачарья Вайшнав, не поклонялся бы ему в своих трансцендентных песнях. Господь Будда, как и Шанкара Ачарья, проповедовал начальные принципы вед в наиболее приемлемой для того времени форме, утверждая тем самым их авторитет. Таким образом, и Господь Будда, и Ачарья Шанкара прокладывали путь к теизму, а Ачарья Вайшнава, в особенности Господь Шри Чайтанья Махапрабху, вели по нему людей к достижению цели этого пути — возвращению к Богу. Нас радует, что люди проявляют интерес к движению Ахимсы Господа Будды. Но отнесутся ли они к нему настолько серьезно, чтобы закрыть все бойни? Если нет, культ Ахимсы теряет всякий смысл. Шримад Бхагаватам был составлен перед самым началом века Кали, около 5000 лет назад. А Господь Будда приходил около 26 столетий тому назад. Таким образом, Шримад Бхагаватам предсказан приход Господа Будды. Таков авторитет этого ясного писания. В нем содержится много подобных пророчеств, и они сбываются одно за другим. Так будет подтверждаться безупречная репутация Шримад Бхагаватам, свободного от любых ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств, четырех недостатков, присущих всем обусловленным душам. Освобожденные души выше этих недостатков, поэтому способны видеть и предсказывать события, которые произойдут в далеком будущем. Тата калаусам праврите, самогая сурадишам, буттонам нанджа, насута, тикатешу, ба, вишьяти. Затем в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явился в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны, Кришна, источник всех воплощений. Песня 1 глава 3, текст 24. Так, вкратце здесь описывается воплощение Господа и их миссия, вкратце их деяния. Это очень интересная глава, если ее раскрывать подробно. Так же, как, например, если подробно рассказать о жизни Будды, это очень интересная, увлекательная история, трансцендентная история. Если мы сможем изучить подробно жизнь Господа Будды, сможем понять смысл этого стиха Бхагавата. Почему он описывается как воплощение Бога, хотя он проповедовал атеизм? Это означает, что даже атеистическая философия исходит свыше. Не то, что придумали люди. Нет. Ведь определенный смысл. Эта философия также необходима для того, чтобы установить какую-то гармонию, поскольку если мир атеистичен, мир просто атеистичен, нет никакого учения, гармонизирующего их умы, то химса, насилие, оно будет распространяться, развиваться. Как скажем, мы видим, что есть философия Будды, и современные ученые физики, они пришли к точно такой же философии, совершенно не касаясь ведических писаний. То есть она необходима, эта философия. И поскольку она дана свыше, ее можно получить из священных писаний, либо изнутри сердца также. То есть атеисты получают это знание внутри сердца часто. Они просто задумываются о жизни и излагают это философски. И все не сходятся в этой точке зрения. То есть это означает, что это уже предопределено. Атеист, ему предопределена определенная философия. И изначально исходит от Господа Будды. Конечно, есть 6 атеистических философий. Капила, Джаймини, Вашампая, я не помню. 6. Можно посмотреть, но подробно об этом поговорить. Готовится. Можно даже семинар провести интересный на эту тему. 6 атеистических философий — это очень интересная тема. Там есть все атеистические направления, очень подробно описываются. У всех есть ачарьи, все они ссылаются на веды, также изучают веды. И мы видим, что западный мир является лишь очень слабым поверхностным отражением этих философий атеистических, материалистических, так сказать. Не что-то новое, совсем нет. Но есть более глубокие материалистические представления о жизни, более глубокие, очень глубокие, мистические и почти трансцендентные. Например, Хиранья-Кашипу, он был великим ученым, Яни и великим мистиком. И он в совершенстве знал Веды, и он знал о существовании духовной энергии, о душе, при этом он назывался атеистом. Вот этот уровень атеизма сейчас практически не существует. И в Кали-Югу атеисты становятся очень простыми, как бы, ну, глупыми, так скажем. Ну, в целом такая атмосфера, что человек, он не на очень высоком уровне, в Кали-Югу это самое низшее, как бы, состояние человеческого разума. И в Кали-Югу они просто становятся смарта. Смарта. Смарта означает, что они изучают веды для того, чтобы следовать формальным внешним обрядам, не понимая их значения. Смарта мы можем видеть повсюду, в любой религии, где угодно. И в сознании, конечно, можно найти людей смарта также. Это определенный уровень сознания. Они могут принимать любую религию, но они принимают лишь ее формально. Они не принимают в сердце, не осознают в сердце какие-то перемены, развития. Они ее понимают как обряд. Скажем, можно предлагать божествам благовоние. Вот делать вот так нужно. Это описано в шастрах. Нужно вот так крутить вот вокруг стоп и вокруг всего. Вот 7 раз можно так сделать. И принести определенные мантры. Вот так предписано делать, например. Также можно предложить цветок, воду, огонь, пищу можно предложить. И это можно делать с разным, конечно, пониманием, представлением о жизни. И материальное понимание таково, что он просто придает значение самой церемонии. Самой церемонии. Вот 7 раз я сделал, все. Все, я совершенно поступил. Я произнес мантры, 7 раз сделал, все сделал правильно. Но говорится, что самое важное – это осознание, что он делает, процесс основания, процесс предложения. Как однажды Прабхупада в Индии был приглашен в дом богатого человека, который занимался преданным служением. У себя дома у него были божества, он проводил пуджи богатые, и он также приглашал вот святых людей, поскольку это очень престижно в Индии. То есть престижно, если вы в свой дом приглашаете святого в Индии, это сразу заметит, это очень-очень престижно. То есть вы уважаемый человек, если вы так делаете. Что в вашем доме святой человек, святые люди приходят. У вас очень высокий авторитет в обществе будет. И Прабхупада пришел с учениками, и в это время этот человек совершал пуджу божествам. Вот он благовоние предлагал, или там уже огонь предлагал, то есть он был занят этими пуджей, божества были. И слуга сообщил, вот с вами же здесь ученики, они здесь уже. Пусть подождут, я должен закончить пуджу, он сказал. Они должны подождать. Я занят поклонением божествам, скажите. Несколько минут. Прабхупада сказал об этом. Пожалуйста, подождите здесь, посидите, сейчас он занят совершением пуджи. Сейчас он выйдет, совершив поклонение божествам. И когда слуга ушел, Прабхупада сразу ученикам сказал, он должен был это сказать. Говорит, вот видите, вот это смарта. Вот это материальное. Вот он поклоняется Богу. Но при свете Бога пришел. И он не осознает этот момент, видите? И вот это неосознание, оно порождает оскорбление. Волей-неволей человек оскорбляет. И когда приходит святой человек, эти оскорбления становятся как бы ощутимыми. И здесь говорится карма. Тут уже не так сказать, я знал, или я не знал, или я не понял. Нет, в присутствии святого ответственность на 100%. Даже если я не знал. То есть это интересный момент. То есть нужно быть готовым к этим вещам. То есть чтобы общаться со святыми, нужно быть готовым, нужно быть развитым человеком, либо хорошо знать вайшнавский этикет, то есть изучать его. Потому что это самое главное, научиться этим взаимоотношениям, общением. И вот атеисты, они утверждают, что душа и сверхдуша, да, это есть. Мы знаем это. То есть великие атеисты, мы говорим. Не теперешние атеисты, которые вообще забыли о душе. Но как это началось? Как они вообще забыли о душе? Ведь когда-то люди все знали о душе. То есть когда-то была ведическая цивилизация, вот она описана. Это знание было для всех. И Хиранья-Кашипу, он говорил, вот есть сверхдуша, есть душа, да. Я вечный, как душа. И он тоже вечный. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану сверхдушой. Смотрите, если я вечно, я совершу вечную аскезу, я займу его положение. Почему я не могу стать сверхдушой? Могу, если буду совершать. Так он думал. Вот он, атеизм. Видите, смешано это понимание, представление духа и материи. Каким образом? Почему душа не может стать сверхдушой? В чем ответ? Теоретически может, почему не может? С точки зрения энергии возможно все. Но почему этот порядок поддерживается? Никогда такого не происходит. Почему душа никогда не становится сверхдушой? Об этом могут думать атеисты, они не понимают этого всего. Они думают, почему Бог не создал всех такими же, как Он сам? Это тот же самый момент. Они именно хотят быть такими же, как Он, равными хотя бы.
либо еще выше.
И ответ заключается в том, что есть преданное служение, которое выше всего, о котором они не знают. И эта разница поддерживается для того, чтобы совершать преданное служение. Преданное служение означает, что должно быть какое-то неравенство. В этом неравенстве есть счастье. Заложен особый вкус. Как, например, родители и дети. В этом неравенство. Но это приносит радость и родителям, и детям. Это неравенство. Родители, они умнее, они разумнее, они старше, они сильнее и прочее, они превосходят. Неравенство. А дети не подчинены. Но если все делать правильным образом, мы должны понять эту расу. Это приносит именно счастье. Они хотят, родители, заботиться о ком-то. Им нужен ребенок, вот такой маленький, беспомощный. И вот в этом есть вкус определенный. В этом неравенстве заложен вкус. И родители получают удовлетворение от этого. Тогда мы спросим, как атеисты, почему они рождаются сразу же взрослые, почему так не устроена природа? Но тогда мы потеряем вкус этих отношений. Никто не задумывается, не спрашивает об этом, что понятно это для нас. Здесь это ясно, здесь мы понимаем этот вкус. И также есть вкус этого неравенства в духовном мире. Он великий, а мы маленькие, и в этом есть что-то интересное для взаимоотношений. И обратите внимание, когда ребенок вырастает, он прошел через эту школу взаимоотношений с родителями, и родители тоже. Отношения сохраняются. Вот он стал большим, смотрите. Но он такой же ребенок, раса сохраняется, потому что в этом есть тот вкус остался, все. И говорится, в духовном мире то же самое. Ешода, это обычная душа, но смотрите, она думает, что она мать Господа. Это вкус взаимоотношений. И в этом случае все наоборот. Она не равенство, наоборот. Она думает, что она выше него. В своей любви она так считает, что если я не позабочусь, что с ним будет? Я должна заботиться о нем. То есть, в этом смысле, мать Ешода, она выше стоит Господа, она приказывает ему, как мать, например. Она наказывает его, как Нанда Махарадж. И, конечно, атеисты не знают ничего об этом, что весь смысл в этих любовных отношениях, и это неравенство, это лишь разнообразие вкусов. Тогда как в материальном мире неравенство означает эксплуатация. Вот оно, наложение вот этого атеистического ума. Эксплуатация. Быть сильным для того, чтобы господствовать в этом мире. А если ты слабый, ты проигрываешь в этой жизни. То есть вот эти материальные представления, они не могут помочь нам осознать Бога. Это атеистические представления. Поэтому атеисты говорят, душа и сверхдуша, нет никакой разницы. Вы сливаетесь, становитесь с Богом, в конце концов. Становитесь Богом. Для них не существует этого преданного служения, разнообразия служения и любви. Не сознают этого ничего. Это начало атеизма. То есть мы видим, что начало атеизма, они имеют представление о духе, но они отождествляют душу со сверхдушой, а затем начинают отождествлять душу с телом. Уже это следующий этап. Да, я душа, но, они говорят, у меня есть тело. Они начинают придавать большое значение телу. Почему? Поскольку возможность действовать они могут иметь только в физическом теле. На духовном уровне у них нет отношений. Нет тела на духовном уровне, вот представление. И персонализм так думает. Это начало атеизма. Там нет деятельности, нет разнообразия. Здесь есть деятельность, есть разнообразие. И с помощью развития способностей тела я могу добиваться чего-то здесь. И вот начинает вот эта демоническая цивилизация, развитие способностей тела. Как только это Италия, в Италии началась эпоха Возрождения. Это была физическая, материальная эпоха Возрождения. Это был взлет материальных наук именно. От религии они пошли к вот этому вот искусному атеизму, прекрасному атеизму. То есть человек в центре становится, его тело, его способности и прочее, его знания, развитие знания было начало развития материальной цивилизации уже как таковой. Цивилизации. До этого цивилизация не развивалась. Люди считали, что жизнь временна здесь, вообще это перевалочный пункт, не нужно придавать значение слишком здесь устройству, мы слишком мало живем, и главное переселиться в другой мир отсюда. То есть это тоже породило плохие очень вещи на самом деле. Это тоже было извращенное духовное понимание, безусловно. И оно перешло в атеизм. Вот оно, убийца души говорит, атмаха, или убийца животного. Он забывает об истинных отношениях с Богом. И просто и терпите, скорбите, просите прощения и ждите, когда вы просто умрете, и все. Вот, можно сказать, в грубых словах, вот до этого люди дошли, перед эпохой Возрождения. Это был просто упадок человеческой культуры именно. То есть человек, он чувствовал себя очень угнетенным в этой религии. И как ответная реакция, естественно, то есть они сделали шаг именно к процветанию человеческой культуры. Человек стал в центре, человеческое тело, это Давид, знаете, скульптура Микеланджело, он уже говорит, гармония человека, смотрите, не показывает, это все, что человек, он воплощение, как бы, представитель Бога на земле, он самое разумное живое существо, стали описывать его достоинства, его преимущества, прославлять человека, великих личностей, императоров и так далее, и вот началась эта культура, взлет этой культуры. Также это атеистическая цивилизация. И затем, когда это происходит, развитие тела, способности тела, они начинают придавать значение великим личностям этого мира. Вот они представляют не Бога, нет, какие-то конные статуи, великие императоры, там, политики, что-то, философы, понимаете, вот эти умы, человеческие умы. Развивается эта культура поклонения сильным мира сего, в гуне страсти говорится. И она вначале подобна меду, они испытывают огромное счастье при этом. Представляете, императоров, императоры в ответ дают тоже все, что необходимо людям, то есть вот этот обмен, они видят, как колоссально вообще это действует. Вот этого не было до этого. И сначала это подобно меду просто. Знаете, великая личность, и он благословляет всех, всем дает, если он сильно завоевывает государство, он еще больше дает блага людям и прочее. Но выясняется в какое-то время, что императоры не в состоянии учесть желания каждого, удовлетворить желания каждого. Тогда что? Демократия. Тот же Рим, он отказывается от этого, вызывает яд. Яд, император, он проблема, это проблема. Сначала это нектар, потом это яд, у нас страсти такова. Значит, они должны менять это все постоянно. Демократия. И когда демократия, они уже вообще перестают понимать значение личности. Демократия означает, что личность имеет негативные свойства и лучше коллектив, чем один человек. Нет идеальных людей. Если мы сейчас скажем в правительстве, что нужен просто хороший царь, скажут, нет, это невозможно. Монархия давно отменена, потому что нет идеальных царей, нет таких людей, о которых вы говорите. И невозможно это сделать. Но они когда-то были. На самом деле, монархия — это самый лучший способ управления, если царь святой. Это означает, что просто нет святых. Да, другой вопрос. Поэтому на это место становятся демократы. Они тоже не святые. Понятное дело, что если вы наберете много людей, они от этого не светятся. Нет. Если даже одного не можете найти, то понятно, что если много соберете их, не увеличится святых, а только уменьшится это влияние святости. Но зато ответственность распределяется на всех. Теперь уже виноват не император, а виноваты мы все. Это наш недостаток. Видите? Таким образом, для ума это легче. Но проблемы увеличиваются на самом деле. Это просто майя так распространяет себя. Кали-юга распространяет себя. Демон крейзи еще говорит демократия. То есть так еще переводят, шутят над этим. Демон крейзи, сумасшедший. То есть когда демоны сходят с ума, они устанавливают такую систему управления. Когда никто ни за что ответственность не несет. Все просто голосуют. И не с кого спросить. И все хуже и хуже, и ответственности нет при этом. Все говорят просто, ну, таков этап развития, вот. Болезни роста, они говорят. Хотя деградация налицо. Роста никакого нет на самом деле. Но наука и техника только растет, вот и все. Но человек нет. Качество ухудшается в кали-юге у людей. И затем они говорят, у животных нет души. Это экономически очень выгодно. Очень просто, гораздо проще, чем, представьте себе, посеять урожай, это столько культивировать. Вот он ест траву, и потом уже забить его, мгновенно есть пища. Причем вкусная, они пробуют. Очень вкусно, плоть животных. То есть экономически, им кажется, это очень просто. Хотя все усложняется, конечно, экономика не выигрывает от этого. Наоборот, проигрывает в несколько раз экономика. Потому что, говорится, если мы накормим одного человека бифштексом, и если посчитать, сколько нужно зерна скормить, чтобы вырастить кусок этот мяса и сделать из него все это, 40 человек накормим пшеничной кашей. Приравнивается эквивалент питания. И экономически это никак не заменяет, не улучшает ситуацию, но кажется, что это легко доступно. И в ведах есть такие жертвоприношения, они описываются. Что вот можно делать так, если кто-то хочет есть мясо, то вот есть обряды для таких людей. Обратите на это внимание. Они не говорят, что в религии вы должны предлагать животных уже, должны есть мясо. Они не говорят. Они говорят по-другому. У вас есть такое желание, вот тогда для вас есть вот такие обряды. Вот о чем речь идет. То есть есть разделы писания для мясоедов, так скажем, вот и все. Так нужно это определить. Не так, что если вы приходите в религию, вы обязаны совершать жертвоприношение животных. Ничего подобного. Потому что вы можете выбрать другое раздел Писания, где-то запрещено. Вы найдете и то, и другое. Но что вы выберете? То есть мясоеды, конечно, выберут эти обряды. Тот, кто стремится к духовной практике, отвергнет это. И есть и то, и другое. Говорится, есть Пуран в разных гунах, для людей в разных гунах. 18 пуран для людей различных гуна, 6 пуран для людей в гуне благости, и там полностью запрещено есть мясо. Вообще отвергается это все, не только мясо, и все остальное, все грехи абсолютно устраняются. В гуне страсти там разрешается делать некоторые вещи. В гуне невежества, пожалуйста, делайте это. Но там написано ведическая цивилизация. Как это делать цивилизованно? Прабхупада говорит, да, возможно, вы не можете отказаться от мяса. Это ваша проблема. Хорошо, у вас есть проблема. Что делать? Но это же не означает, что вы можете убить собственную мать и съесть ее. Какие-то должны быть ограничения, как должна быть цивилизация, как эта культура должна быть. В любом случае, не забивайте корову. Корова – это мать. Корова – это мать. По отношению к человеку она себя чувствует как мать. Оно глупое животное, но оно имеет материнские чувства. Нельзя причинять насилие, ахимса. То есть мы должны знать, как, если даже мы не можем отказаться полностью от насилия, то как применять его цивилизованно, это насилие. И это интересно, что описывается, что человек может взять козла какого-нибудь или свинью. Это не чистое животное, низкое животное считается. Но у него нет развитого сознания достаточно. Вот этих чувств, как у коровы и прочее, нет такого. Хотя это также причинение вреда и боли живому существу, это плохо для сознания очень. Кто это делает? Там есть рекомендации, берите этого козла. Если вы хотите сделать это, вы должны приложить его в жертву сначала, кали. Кришне вы не предлагаете, он не примет это. Кали, кали примет. Но на самом деле кали тоже не принимает. Принимают ее свита, духи. Но обращайтесь вы к кали. То есть это пища для кормления духов на самом деле. И потом они едят это как просад. Но делают они это так. Они уводят этого козла, описывается, нужно в темную луну, когда нет свидетелей, полная тьма. Ни солнца, ни луны не нужно. То есть вот сразу же такое условие. Представьте, поскольку это греховная деятельность на самом деле. Вы берете это животное из-за пределы поселка, подальше, в одиночестве. Не в присутствии людей, не показывайте как все. Иначе кто-то будет подражать, кто-то последует за этим. Нет, вы уходите подальше, и там в этой кромешной тьме берете нож, это животное, ну только представьте, как это описано, как это сделать. Это очень сложно сделать цивилизованному человеку. И говорите ему на ухо, мамсо, мясо, мы говорим. Мамсо, это санскритское слово. Мам, значит я, со, это ты. Сегодня я тебя, завтра ты меня, карма. Я говорю ему об этом. Я сделаю это, потом ты можешь со мной это сделать. Договорились. Но кому он это говорит, козлу или себе? Козел ничего не понимает. Он говорит это для себя. Веды говорят, он сам это слышит. И он режет глотку козлу, и там это агония, он все это, значит, он все это должен пережить перед тем, как все это. И потом предлагает кали. И в течение месяца он может пользоваться этой пищей. Раз в месяц можно сделать такое же это приношение, не больше, не чаще. Видите, это сплошное ограничение. Вот в такую луну, вот не каждый день и прочее, нужно сделать так, строго. И что же происходит с таким человеком? Когда он это раз в месяц делает, месяц за месяцем, постепенно он мамсо, он начинает понимать, что это значит мамсо. Поскольку он это делает и говорит, постепенно он задумывается, я, ты, это означает все-таки меня же, тоже будет резать. А он очень сильно кричит, это животное, он сильно страдает, похоже, это не очень хорошо делает. Если он последует таким наставлениям, он сможет осознать отвратительность всей этой вещи. Не так, что они скотобойни открывают, знаете, на фабрике оснащенные, техника, наука, освещение, люди, униформа. Документы, понимаете, все, ордена на скотобойне в Санкт-Петербурге, я видел этот орден Ленина за ударный труд. Понимаете, насколько это все организовано. И люди не понимают, они не осознают, какой вредоносной деятельностью они занимаются, нет возможности, поскольку они не следуют этим предписаниям каких-то ограничений. То есть их сознание, оно не может развиваться, не может прогрессировать. Тогда в этом случае они должны быть просто убиты множество раз. Тогда они снова вернутся к человеческому пониманию. Убийство. Когда совершается насилие над самим живым существом, оно думает, как это ужасно. Как это ужасно. Это самое ужасное, что может быть. Когда одно живое существо причиняет насилие над другим живым существом, это самое ужасное, что может быть. Поэтому говорит, если как кали, олицетворенный кали хотел убить, быка избивал в ведической культуре, это все, это наказание. Если кто-то это сделает, и Махараджа Парикшита увидел это. Кали был это как царь. Царь означает, что он может делать многие вещи, у него большие права. Он был одет как царь, хотя это была Кали-юга растворенная. И царь, он никогда не позволит такой деятельности, говорит, это был ложный царь, конечно же. В Кали-югу все цари ложные, которые одеваются только как цари, действуют как бандиты иногда, как шудры, как бандиты, как низшие люди считается. Вот такие поступки делают иногда. И Кали бил быка дубиной по ногам, перебил три ноги уже. Причинял такие мучения. Вы были стрелять религию там, в этой стране. И когда Махараджа Парикшит, правильный царь, заметил это, он заскочил в колесницу и вынул меч сразу же. Немного поговорив с быком, он спросил, кто причина твоих страданий, подтверди. Нам нужно было выяснить ситуацию до конца. Это был необычный бык. Но бык был олицетворение религии, он сказал, очень трудно установить причину моих страданий. Он не смотрел на Кали. Говорит, я не знаю причину моих страданий. Разные философы по-разному говорят. Одни говорят карма. Другие укажут на непосредственную причину страданий. Но я думаю, причина из-за влияния времени страданий. Это был очень высокий уровень сознания. То есть бык говорил, и его речь записана в Шримад-Бхагаватам. Это очень высокий уровень сознания, понимание, что тот, кто указывает на непосредственную причину своих страданий, подлежит наказанию тоже. Это низкий уровень сознания. Почему ты страдаешь? Он меня обидел. Вот это человек. Очень низкий уровень сознания. Потому что есть законы Бога, и все происходит по законам Бога. Поэтому бык сказал, очень трудно установить причину моих страданий. Много, много есть причин страданий. Он не сказал, вот Кали-юга, уничтожь ее. Но Парикшит понял, что нужно делать. Он взял меч и размахнулся сразу. И мгновенно эта Кали-юга сбросила царские одежды, все из ноги. Он знал хорошо, если предаться такому царю, царь будет защищать. Это его долг. Всех предавших защищает. Так же, как Бог. Он наказан, если предаете, сразу защищает. Все, он берет ответственность за этого человека. Он беспристрастен. Царь должен быть таким представителем Бога. Не быть мстительным. Да. Кто совершает грех, он должен наказать. Но человек просит прощения и предается. Все, я защищаю тебя. И он находит ему место для его деятельности и руководит, чтобы он был под защитой закона, дхармы, закона Бога. И Кали-юга поступила таким образом. Это была хитрость, конечно же. Это была олицетворенная Кали-юга. Это его время пришло, и он знал, что нужно делать. Подошел к царю, он начал действовать как праведник. И он сказал, вот я твой подданный теперь. Теперь должен сказать, где мне жить в твоем государстве. Укажи, где я должен жить в твоем государстве. Парикшит, он не был глупцом. И он сказал, я тебе дам 4 места, где ты можешь жить. Достаточно места. Там, где убивают животных, можешь жить там. Там, где люди заняты махинациями денежными, пожалуйста, живи. Там, где не принимают интоксикации, ты будешь проявлять свое влияние. И там, где занимаются незаконным сексом, тоже ты будешь иметь власть. Все. Но это была хитрость Махараджа Парикшита. Потому что Кали знал, что ни одного места на планете нет такого. В то время не было. Это правило император, видите. Нельзя было найти представить ни одного места, где бы это люди делали. Вот так просто бы забивали животных, как сейчас, организованные, или публичные дома были какие-то в таком духе. Или азартные игры бы распространялись, там спорт лото и казино. Нет, культура была иной. И тогда Кали сказал, ну ты же прекрасно знаешь, ты хитришь со мной, ты же прекрасно знаешь, что нет таких мест. Ты меня обрекаешь на вот странное положение. Я твой подданный, я имею право тоже на какое-то место существования. Дай мне возможность тоже жить в твоем государстве, прогрессировать. Несмотря на то, что у меня вот такие вот желания, чувства и привычки, я должен тоже как-то прогрессировать. Дай мне, удели какое-то место, найди для меня применение. И тогда Парикшит сказал, хорошо, 5-е место, там где будет золото, просто золото, ты сможешь иметь влияние. И тогда Кали обрадовался. Он сразу заметил золотую корону на голове у Махараджи Парикшит. И Парикшит знал об этом. Но он понял, влияние времени — это высшая воля. Это нужно принять. Время Кали-юги наступило. И это целая история. И так, когда они отвергают душу у животных, ведь душа только у человека. Представьте, религиозные люди говорят эти вещи. Она говорит, душа нет, только у человека. У животных нет души, нет греха. Нет греха, если вы убьете животных, сидите. Но Прабхупада, он говорил, как вы определили это, как вы докажете, что там нет души? Прежде всего, говорит, посмотрите, животное ест, и вы едите. Животное спит, и вы спите. Оно совокупляется, вы тоже совокупляетесь. Оно обороняется, и вы обороняетесь. В чем разница? Если все факторы налицо, аналогия налицо, то почему отрицать еще одно сходство – наличие души? Если все налицо, вывод такой, что и душа тоже должна существовать. Это логично. Это, говорите, все сходится, но души нет. Как? Это нелогично. Не работает философски. Если вы порежете палец, человек упадет кровь. У животного будет то же самое. Вы будете кричать за боли, а он будет тоже кричать за боли. В чем разница? Налицо все факторы, полное сходство. И у животных нет души. Затем следующий окончательный шаг. Раз у животных нет души, откуда она у человека? Потому что человек возвращается к логике. Под влиянием религии он еще может думать, что у человека есть какая-то душа, имею в виду его сознание и так далее, возвышенное. Но позже они скажут, напираясь на логику, если у животных нет души, мы же их едим, откуда она у человека? И тогда начинаются человеческие бойни. Это очень связано. Бойня животных период в бойню человеческую, потому что это меняет сознание Михаила. Нет души у животных, значит нет и у человека души. В конечном итоге вывод будет таков. Это уже окончательный атеизм, предел атеизма. И если нет души, то можно делать все, что угодно. Все случайно. Свидетелей нет, сверхдуши нет, сверхдуши нет, души нет, свидетелей нет. Делать можно все, лишь бы никто не заметил. То есть вы свободны на самом деле. Делать любые вещи, законные, беззаконные, это не имеет значения. Закон, как быстро куда повернул, и вы что не скажут. Они найдут, что сказать. То есть Бога нет, значит все можно. Просто нужно знать, как это делать. Если нет свидетелей, вы что-то делаете, какие проблемы? Никто же не видел. Все в порядке, значит, это уже законно. И они приходят к тому, что к полному атеизму. И законом жизни становится вожделение, описывается Бхагаван. Это закон жизни такой цивилизации. Удовлетворять чувства, похоть. Поэтому видим, что законы меняются. Почему? Под давлением желаний людей. Желаний людей. Когда-то были запрещены все эти порнофильмы полностью. Можно было под суд войти в те коммунистические времена. Порнографию запрещали, это строго было, какие-то вещи. Какие-то вещи были неплохие в этом смысле, какие-то ограничения, да. Но под давлением желаний людей, мы видим, законы меняются. Они даже вынуждены это делать. В время перестройки они просто не могли найти другого выхода, честно говоря, в какой-то момент. Как только занять умы людей вот этой вот западной пропагандой вот этих вещей. И люди как-то были отвлечены на вот то, что какой-то прогресс, какие-то новшества все-таки у нас есть. Так же, как цари прошлого, если народ бунтовал, выходил на площадь, они выказывали бочки вина, приказывали бесплатно, поить людей. И все, утихомирилось, они прославляли царя в конце, напивали. Жаль, Бог. Хороший царь, очень добрый. Очень легко так делать. Греховная деятельность затмевает сознание, то есть люди в заблуждении находятся. И когда люди доходят до этого предела, убийства животных, то остался следующий шаг. И все, и мир уже катится в ад. Потом приходит Будда, вот в это время. Он уже был. 26 столетий назад, говорит Будда. То есть люди уже подошли к этому порогу. И сейчас учение Будды, оно очень сильно сдерживает это насилие. Мы видим, что самые миролюбивые люди, религиозные, это буддисты. Хотя они атеисты, по сути дела. Учение атеистическое. Будда сделал их мирными. Это очень сложно сделать атеистов мирными. Это невозможная задача. Никому не удавалось. Будда сделал это. Почему? Поскольку он сам Кришна. Он обманул их. Вы можете развивать атеистов, помочь атеистам только с помощью обмана и хитрости. Если вы прямо скажете о Кришне, отвергнут. Это невозможно. Они Бога отвергают. Когда Будда сказал, Бога нет, он пришел и говорил, Бога нет, послушайте меня. Вот и все. Он не говорил, что он Бог. Он говорит, Бога нет вообще. Он сказал, послушайте меня, каждый может стать Буддой. Конечно, видели, что он необычный. Кто же может бросать тень навстречу солнцу? Будда сидел, бросал тень навстречу солнцу, разговаривал при этом. И все смотрели на тень, а не на него вообще. Что это такое вообще? И думали, это странно, это необычный человек. И не только эти, другие вещи он делал. Жизнь Будды, она совершенно удивительна. С самого начала и до конца. И его уход, и все остальное, и его отношение к миру, и его учение. Это все наполнено именно трансцендентной энергией, поскольку он необычное живое существо. И таким образом, обман, так же, как действуют атеисты, они не так обманывают других атеистов. Они говорят, никого не слушайте. Авторитетов никаких не должно быть вообще. Ничего не нужно навязывать. Вот читайте мои книги, все поймете. Вот это еще одна хитрость. Люди не распознают это в большинстве своем. Не могут распознать, ну, поскольку из-за места и других вещей, они не способны распознать вот эту хитрость и обман. Они говорят, Бога нет, авторитета нет, того нет, имейте свое мнение, и говорят, что они должны делать при этом. Являясь, естественно, уже авторитетом, когда они так говорят. Но если нет авторитета, почему должны вас слушать? Если вообще не должно быть авторитета, тогда вообще вы не должны ничего говорить. Тогда просто каждый сам должен думать, что-то делать. Но они все равно создают учения, которым нужно следовать. Так все атеистические учения так и появлялись. Они приходили и говорили, все это вокруг ложь, то, что было. Они отрицают то, что было. Послушайте, какая истина на самом деле. Все это ложь. Теперь послушайте. И люди слушают так, сейчас оценим. И когда они слушают, они попадают на эту удочку. Логики других обстоятельств и так далее, все это влияние, как, скажем, это делают политики, или Сталин, или Ленин в свое время, они просто это делали своевременно, ложка к обеду, и это было принято. А в другое время это уже было отвергнуто. Каждый приходит, что-то отвергает, что-то новое устанавливает, поскольку этого никогда не было, кажется, никогда не было, все забыли. О, попробуем. Да, что-то в этом есть. Но это уже было много раз. Это вращается вечно, вся эта картина. Гуны вращаются вечно, говорится. Все эти качества, все эти проявления философии, знаний, социальной формации, все это постоянно происходит, все это вращается просто в жизни, циклируется. И Будда также приходит постоянно, время от времени, в Кали-югу он приходит. Каждую Кали-югу он приходит, но атеисты в разные Кали-юги, они имеют разные уровни развития, разные могущества развития. Сейчас вот нынешние атеисты не очень могущественны. Ну ничего так, но не очень. Но вот Бхагаватам описывается, приход Будды, приход каким атеистом он приходит еще, которые уже изобрели летающие корабли и покоряют планеты другие. То есть хаос устраивают там. Вот то, что они только пытаются делать сейчас, чего достичь. И записывается, что иногда они там достигают с помощью научно-технического прогресса. И тогда, представьте, распространяется это безбожие, вот этот хаос. Они говорят, здесь хаос устраивают, и летят еще другие планеты, там устраивают хаос. То есть подчиняют себе какие-то вещи. И Будда приход обманывает, дает философ обманывает их, и они теряют свое могущество. Но еще этого обмана. Итак, Будда сказал, Бога нет, веды ложны. Как он доказал это? Вы только представьте, в ведической культуре вот такое сказать. Это революция. Учение вед ложно. Все на этом было построено, учение вед. Другого учения вообще не было. Только веды. И мы знаем, что веды авторитетный источник. Но Будде удалось доказать это. Как? Как он доказал это? Убивайте животных. Посмотрите сами же ведическое писание, что будет. Посмотрите, что описывает ведическое писание. Вот вы принимаете веды, вы делаете эти жертвоприношения, убиваете животных. Теперь посмотрите, какова ответственность самих же ведов. Ад за убийство животного. За убийство коровы идете в ад. Смотрите, веды противоречивы. Они дают наставления неразумно, не мудро. То есть нужно разум, Будда, станьте Буддой, разумным, просветленным. Смотрите глазами, а не просто читайте книги. То есть они были смарты. И он легко смог это убедить вот в этом. Что было на уровне обрядов, но никто не понимал, что они делают. Он говорит, а где же разум? Будда. Станьте Буддой, вы должны стать Буддой, как я. И собственным примером он действует, таким образом установил это все. Не затем Махараджа Ашока пришел, и Будин распространился повсюду. Он дал поддержку ему. И один из царей. Это благодаря ему именно Будин распространился. Потому что он не мог бы вытеснить вайшнавскую культуру, это было невозможно. Любой вайшнав сразу увидит в этом все. Кто такой Будда, что его за учение, почему это ясно, Бхагаватам описывается. Но Ашока дал поддержку. В Индии, так или иначе, буддизм не находит особой поддержки до сих пор, потому что вайшнавская культура, она легко разоблачит все это. Но за пределы Индии он вышел очень успешно. Китай, Япония и прочее, Монголия и другие места он быстро распространился, поскольку там не было ведической культуры, не было вайшнавской культуры. Итак, Будде поклоняются. Но поклоняются с тем, чтобы саму стать Буддой, разумным, просветленным. Если мы в таком же настроении поклоняемся Кришне, это называется майявада. Кланяюсь Кришне, но умею, думаю, я стану таким же, как Бог, стану Богом, таким образом. Через этот процесс. Это атеистический ум также. То есть наша вечная позиция слуги. Только в состоянии любви человек может так думать. Я твой вечный слуга, на самом деле. Нужно научиться вот этому. Не так, что я служу, но потом я стану на твоем месте. Вот мой гуру, я нашел гуру. Я тоже слушаю гуру. Я выслушал все наставления, я понял все учения. Но я убиваю гуру, сажусь на его место. Это моя вада, вот она. Отрицание этих отношений. Нет бхакти. Бхакти, любовь — это иллюзия. Зачем? Бхакти нужна только для того, чтобы достичь положения Бога, а потом бхакти не нужна любовь. Вот это эстетические концепции. И они рано или поздно приводят к убийству животных, к пониманию внешних. Все изначально пустота. Математики доказали. Математически они мыслят, философски, математически они также доказывают. Сингулярность, говорят, называют это. Абсолютный нуль. Ничто. Пустота. Вот это причина всех причин, источник всего и конечная наша обитель. Исчезнуть пустоте. Это философия буддизма. И когда вы исчезаете, то и страдания исчезают вместе с вами, правда же? Так они прекращают цикл рождения и смерти. Исчезнуть в пустоте, в шунья-вада. Есть такая область, шунья называется. Ни материя, ни дух, непонятно, что такое. А существует такая область. Мы знаем обычно материя и дух. Но мы, может быть, не слышали много о том, что такое между этим пространством. Называется шунья. Не дай Бог попасть туда. Вы не материя, не дух. Все, вы практически убиваете себя. Атмаха называется, убийца души, самоубийца. И, конечно же, это тоже временная позиция. Джива не может прекратить существование по милости Кришны. Невозможно. Он дает нам вечное существование. Но он может испытать это состояние шуньи. И для преданных это подобно хуже ада, говорит. В основном же этими людьми заботится о них Господь Шива. Он с атеистами работает. Но он такой милости, что он с любыми живыми существами. Самые невежественные — это под его покровительством находятся живые существа. Фактически он бог для демонов. Хотя это великий преданный. Это его миссия. У него, знаете, есть вайшнавская сампрадая, а есть именно его позиция, когда он привлекает к себе демонов. Таких вот людей. Очень агрессивных, атеистичных, вожделеющих. С желаниями. Великие-великие демоны, все поклонялись Господу Шиве. И все получали любые благословения от него, какие хотели. Банасура получил 1000 рук от него. Хираньякашипу, он поклонялся Брахме, но он еще хотел поклоняться Шиве. Если бы это осуществилось, неизвестно, что было бы. Полубоги нарушили его просто медитацию. Но Господь Шива мог бы дать еще большему, чем Брахма. Он благословляет демонов. Поэтому в лилах с Кришной он всегда укоряет себя, Господь Шива. Какой я преданный, посмотри, я благословляю всех атеистов, всех демонов, я сам распространяю в Кали-югу философию майявады. Господь Шива так сокрушается иногда. Но он трансцендентен, он не относится к группе демонов. Он трансцендентен, он знает, в чем его служение просто. Он должен это делать, поскольку все живые существа — это частички Бога, обо всех нужно заботиться, и вот о ком-то заботится Господь Шива. Он вымазывает тело пеплом. С места кремации тело сожгли, вот он берет этот пепел, весь вымазывает вот так с ног до головы. Черный становится. Курит ганджу, сидит. Глаза у него краснеют. Такой полупьяный. Волосы лохматые. Знаете, какой это образ? Видите таких людей? Спутанные волосы такие. Нечистые одежды, весь в пепле. Змеи на шее такие, скорпионы в волосах выглядывают. Ганджа. Он сидит такой непривязанный, трезубец у него в руке. И иногда ха-ха-ха-ха-ха, смеется такой. Весь, знаете, совершенно свободная такая личность, независимая ни от чего. Хотите быть таким? Привлекательно, правда? Иногда люди смотрят, о, это здорово, это мой гуру. Я тоже так хочу делать. Шиваиты их называют. Они подражают таким вещам. И он принимает этих людей под покровительство. Он их делает мирными, гармоничными. Также задача, гармонизировать мир нужно. Если их не заниматься этими людьми, будет такой хаос. Они столько вреда могут причинить. А так они поклоняются Шиве, курят ганджу, как просад от него. Принимают. И следует его наставление в этом случае. А он говорит, будьте мирными, не враждуйте с вайшнавами никогда, например. Все это учение, да. Поэтому они никогда не враждуют с вайшнавами. Они уважают вайшнавов. То есть у них какая-то культура появляется. Так бы не было никакой культуры. Поэтому мы видим, что шиваиты тоже очень мирные люди. Буддисты также очень мирные люди. Но кришниты не очень мирные, они очень, так сказать, распространяют с большими усилиями все это, и они как бы объявляют войну в мае там и прочее, но в целом мы тоже мирные, никакой хинсы не должно быть, никакого насилия. Мы хотим это делать без насилия. Тоже должна быть какая-то культура на самом деле от нас, чтобы люди видели, что мы не разбойники трансцендентные. Что мы тоже вот соответствующую культуру распространяем. Скажут, вот смотрите, буддисты культурнее вас, или христиане культурнее вас. Да, культура необходима ведическая. Значит, культура — это значит этикет, уважение ко всем живым существам. И Бхагаватам дает нам это понимание, кто такой Господь Шива, например, кто такой Господь Будда, чтобы мы могли также уважать их последователей, поскольку мы уважаем этих личностей. Мы должны понимать положение каждого. Все люди прогрессируют в ведической культуре, все до единого, снизу до верху. Каждому есть место, каждому есть объект поклонения и связь определенная. И эти отношения помогают установить гармонию. Если бы не было этого, этой ведической культуры, как установить гармонию? Но они говорят, вот этот класс нужно вообще устранить, уничтожить. Вайши. Когда-то они сказали это, они стали устанавливать коммунизм. Значит, один класс, без класса общества. Значит, сколько людей пострадало таким образом? Не нашлось места, видите, оказывается, на творение этим людям. Но Бог позаботился бы об этом. Потому что каждому есть место в ведической культуре. Нужно просто знать, как это установить. Поэтому говорится, Будда — это сам Бог. Это необычное живое существо. И он устанавливает здесь законы Бога разными путями, разными способами, в разных формах, разные учения. Но именно в конце этой главы будет указано, эти чамшакалахумсам, Кришна Стубхагаван Своям, описывая эти аватары, будет вывод, эти чамшакалахумсам, эти части частей энергии Господа. Это еще не сам весь проявленный Господь, это лишь его личные экспансии, части частей его энергии. Как, скажем, человек имеет профессию, имеет семейное отношение. На работе, если мы видим его дозу, это лишь часть его проявления энергии. Не весь он сам, это он сам. Но проявляется только часть его энергии при этом. Скажем, где-то он судья, вот и все. Вы не можете с судьей поговорить о личных, на личные темы, там, может быть, о его семейной жизни, о его отношениях с внуками или с детьми. Нет, 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 нет. Там часть только энергии присутствует, официальность определенная, закон, представитель закона. Также это все говорится. Вот здесь мы проявляемся как Будда, но кто он сам на самом деле? Это лишь часть его проявления. И Махараджа Притху, и другие экспансии, которые приходят, это лишь часть, это лишь проявление его энергии. Эти чамшакалакум сам Кришна сту, Бхагаван своем. Изначально Бхагаван говорится, Кришна, на самом деле, все источники этих аватаров. Таков вывод этой главы, вот этих писаний. Чтобы затем мы могли говорить о Кришне уже с этим пониманием, с этим представлением. Не приравнивать его ко всем экспансиям, или ко всем, или к полубогам, или к чему-то еще. Это вызывает оскорбление. То есть мы не должны становиться атеистами, мы должны различать эти вещи. Атеисты не различают душу и сверхдушу, душу и тело, они не различают эти вещи. Но нам нужно отличить даже не то, что душу от сверхдуши, сверхдушу от Кришны нужно отличить. Это возможно сделать через преданное служение. Если мы будем принимать этот этикет поклонения Господу Кришне как Верховной Личности Бога, как источнику всего, ситуация прояснится мгновенно. Мы сможем это философски увидеть также, получить это знание. Бхагаватам. Да, временные вопросы. Отлично. Если мы берем какую-то пищу от кого-то, скажем, и там эта пища не является просадом, мы берем карму. Но если мы платим за эту пищу, даем что-то, мы не берем карму. Мы принимаем только умонастроение этой пищи. Если мы что-то взамен даем, платим, мы не берем карму человека этого. Мы берем карму за убийство этого животного, что мы поддерживаем, но карму человека мы не берем. Но если вы приглашаете в дом какого-то святого и просто даете ему пищу, просто даете, он должен принять и ничего не давать взамен. Он берет карму этого конкретного человека. Берет. Однако, если вы берете и даете деньги, то другие уже отношения. Это не сближает вас с этим человеком, смотрите. Верно же? Когда вы даете пищу, он принимает и ничего не дает, это сближает. Автоматически карма начинает соединяться, сближаться, какая-то часть кармы через пищу. Но если вы заплатили, никакого сближения не остается. Вы ничем не обязаны больше. Нет отношений. Но умонастроение перенесется.
Еще конкретно, жена готовит пищу. Она говорит, я ем эту пищу. Но пища вегетарианская и простая, то есть предложенная. Она готовит, потому что она... Мы тогда, например, у нас будет такая, получаем последствия ее греховных потоков. У меня сядет там, она там, может, другие еще.
Да, через пищу передается что-то, безусловно. Передается определенная карма, да, через пищу, настроение, оно принесется обязательно. Вот. Но пища предлагается каким-то образом, то есть это неплохо, я не думаю, что Кришне нравится слишком уж такая пища, приготовленная человеком, не квалифицированная, может быть, да. Но в близких отношениях иногда мы идем на компромисс. Поскольку это семья. И тем не менее рекомендуется готовить инициированным преданным. Пища — это очень важно. Может быть, иногда это приемлемо, но постоянно, я думаю, это не самый лучший вариант для нашего сознания, для настроения. Гораздо хорошо, когда приготовят инициированные, и все примут это. Для всех это хорошо. Обычно неинициированных преданных, даже не получивших браманическую инициацию, на кухню не пускают. Строго, нет. Даже чтобы огонь зажечь, нужно быть браманом на кухне. Потому что есть разные виды огня. Если кто зажигает такой огонь, то другой огонь будет. То есть эти тонкости, складываясь воедино, они имеют огромное значение. Попадение стекает незаметный фактор, просто зажечь огонь. Или то, или это. Но эти тонкости все складываются воедино, они становятся очень могущественными. Или, например, если Джаганнатху Пури попробуете бросать, вы сразу узнаете Кришну. Просто пробовав пищу на язык. Сразу взлетите на другой уровень сознания, мгновенно. Потому что там этим вещам очень строго следует. Очень строго следует. Кухня Джаганнатхи, знаете, невозможно попасть туда вообще человеку непреданному. И невозможно только браманы. Это очень строгая культура, там поклонение Джаганнатхи. Туда до сих пор в храм никого не пускают, кроме хинду. Никто не сможет войти. Охрана стоит вооруженная. То есть, ну, это также, может быть, относится к смартам, потому что есть вайшнавы и белые тоже. Никто же не пустит сейчас. Даже махараджи не пустят белых сюда. Это также, ну, смарта, может быть, есть недостатки в этом. Но Харидас Такур смиренно принимал это, он думал, кто я такой. Он не настаивал на этом. Великий намачарья. Как бы, ничего плохого там нет. Как бы Господь читает, сказал, ничего. Ничего, не стал делать его жизнь. Живи здесь, смотри на чакру, я тебе буду сам Махапрасад принести, джиган в твоем сердце, все в порядке. То есть мы видим, что вот такая культура, вот в читании там всегда описывается этот случай. И Прабхупада его комментирует, как один преданный служил Господу Кришне, или на Симхадеву он предлагал, я сейчас не помню, но ситуация, что он божествам нес приготовленную пищу. Он сам приготовил это все для божеств, сделал омовение, все как нужно. И затем он взял этот поднос и пошел в алтарную комнату. И там была дверь, через которую входят обычные люди в храм. То есть любой человек может войти. Когда он входит, он так и касается этого косяка, вот этой стенки. Но это место оно такое не очень чистое, потому что люди всегда вот входят и касаются этих мест постоянно. И этот пуджари так стал входить с подносом и коснулся рукой этого места. Потом он взялся также за поднос и пошел ставить на алтарь. И там был другой преданный, который увидел это, спутник Господа Читания. Он кричал, стой! Остановись! Это нельзя предлагать. Вот так он это все видел. Мы бы этого никогда не заметили. Мы подумали, ну это фанатизм, это уже чересчур вообще. Туда не станет, этого не коснется вообще, что летать, что ли? Мы не понимаем тогда, как вообще действовать нам в этих обстоятельствах, когда кухня здесь и туалет через стенку. То есть практически нельзя уже готовить, говорится. Видите, вот мы в таких условиях живем, мы принимаем эти условия, потому что нет другого выхода. Но вообще, мы должны устроить жизнь по-другому постепенно, нашу цивилизацию. И вы увидите, что это имеет огромное значение на самом деле. Это вырастает в большую вещь, очень большую могущественную вещь, духовную. И он сказал, нет, это нельзя, как ты мог? Неужели ты не различаешь? Ты сейчас брал поднос для того, чтобы предложить подношение божествам, и ты коснулся этой рукой, вот этого грязного места, и снова взял поднос, ты скажешь, что можешь оскверненную пищу, ничего тебе предлагать. Это оскорбление. Но он эту пищу взял на улицу. И сам все заново сделал, приготовил и предложил. И пока он предлагал, он вышел из комнаты. Господь начал есть, там все слышали. Этот человек начал танцевать, пока Господь принимал пищу. Вот такая лива удивительная. То есть это необходимо делать вот на хорошем уровне. Мы стремимся к этому. И если взять наши условия, мы увидим, что мы того не можем, это невозможно, то невозможно. То есть компромиссы какие-то будут, опять же. Мы не фанатики, мы не говорим, что это нельзя, это запрещено, и тогда мы просто тоже беспокойство много причиним. Но мы должны стараться все-таки приготовить пищу на огне, чтобы реинициировать, если это возможно. Когда я приезжаю домой к родителям, конечно, мать будет готовить. Она знает, что я вот этого не ем, то ем, и она следует за мной. Она не пробует, все она делает как нужно. И говорит, иди, предлагай, или сама даже предложит, если я ей разрешаю. Я должен принять, иначе как мать, она просто обидится, эти отношения нужно поддержать, это естественно. Как мать не может накормить ребенка, что это такое вообще? Это она все, она забеспокоится сразу же. Я неделю сижу, неделю это ем, но и через неделю я чувствую, что я другой человек уже, мне нужно очищение. То есть я иду на этот компромисс, но потом я очищаюсь интенсивно. То есть у меня уже этот опыт какой-то определенный есть, как это делать и так далее. То есть мне приходится это делать. Если я приду домой и скажу, вот как я могу есть твою пищу, ты вообще, кто ты такая или прочее. Даже если я мягко скажу, все равно это будет оскорбление для матери. Компромисс, который мы принимаем иногда. Прабхупада в больнице ел больничную пищу. Представьте, обычную больничную пищу. я предлагал духовному учителю. Место, время, обстоятельства, то есть какие-то главные моменты. И в домашней жизни мы должны вот быть гибкими, разумными, и в то же время стараться все-таки стремиться стандарты поддерживать настоящие.
Просад,
ну, как друга, как мага просад. Все говорят по-разному. Чтобы когда ты ешь просад, ты другого преданного, да? То ты отдаешь
ему свои плохие качества, берешь его хорошие, или же наоборот. И можно ли это делать? Или лучше,
или не стоит? Как правильно? Так, а зачем при этом это делают? Чтобы отдать все плохие качества?
Ну, то, чтобы взять хорошие,
но и отдать плохие. Процесс в этом заключается? Ну тогда это эгоистический процесс.
А вообще...
Это не вайшнавский процесс тогда. Это эгоистический процесс.
А потом
да,
Лила такая вообще, как преданная, зачем я ему буду свои хорошие, нет, я даю хорошие, и еще плохие брать.
Да. Никакой цены в этом нет вообще, в таких отношениях. Не вайшнавские отношения. Да, был такой преданный Калидас, который решил попробовать остатки пищи от всех вайшнавов, без исключения. Любой касты там вообще, из касты... Чиндала даже, там, не знаю. Но он видел, что это вайшнав. Вот так он поддерживал видение, смирение. Это важно, увидеть вайшнава вне материального тела. Вне материальных обозначений. И он делал это. Но когда он это делал, он чувствовал экстаз. Он был в трансе, он был в полном экстазе, когда это делал. Это было другого настроения человека. Он не считал, сколько там приходит благочестия, сколько уходит кармы. Это не была какая-то торговая сделка. Это было другое сознание, это было сознание Кришны. Такие сочетания чаритамрити. Поэтому важно, в каком настроении мы это делаем. Если мы делаем это из смирения именно, из почтения к вайшнавам, это другой вопрос. Но если мы начинаем считать карму, это неправильное настроение. Такая расчетливость холодная, это не наше настроение. Тогда, следуя этому, мы скажем, этот человек страдает, его карма вообще не должен вмешиваться, загрязняться, скверняться его карму. Как вам понравится такое настроение? Кому это вообще понравится? Мы знаем о карме, мы должны действовать как вайшнава при этом, испытывать чувство сострадания, обладая такими знаниями, сердце должно быть мягким, самопожертвование какое должно быть. То есть мы знаем эти вещи, безусловно, что люди сами во всем виноваты в своих страданиях, но мы должны чувствовать также сострадание. Здесь нет места просто расчетливости, кармы. Это его карма, какие проблемы. У меня нормальная карма. Мне вообще лучше не связываться с этим всем миром. Зачем мне с этим миром грешников связываться? Да? Такое это суждение, кому понравится. Что это такое? Это не вайшнавская культура. Поэтому важно мое настроение, с каким настроением мы это делаем. Если именно из чувства почтения к вайшнаву, из глубокого уважения к этому вайшнаву делаем это, попробуя остатки пищи его, думая, что это очень чистый человек, таким образом пища становится очень могущественной, когда мы вот в таком видении берем ее и принимаем эту пищу. Это очень очищающе. При этом тот вайшнав, конечно же, он будет очень смиренно это все воспринимать. Он не захочет, чтобы это кто-то делал, безусловно. Но тайком иногда кто-то делает. Но если он делает в правильном сознании, тогда это прогресс духовный. Если не в правильном сознании, нет духовного никакого прогресса. Это просто игры какие-то материальные. И лучше так не играть. Если это просто материальные игры, лучше не делать это.
И в то же время китайцы сидят, все, что двигается, что все, что китайцы. Почему? Как объяснить?
Ну, отчасти потому, что мне чего есть часто. Ситуация такая была, страна такая соответствующая. И главным образом потому, что она коммунистическая страна, атеистическая страна. Даже буддизм там не поддерживается сейчас. Нет поддержки.
И остальных религий, по-моему, нету.
Нет. Нет души, нет Бога. Об этом вообще речи нет. Бога даже нет в словаре слова. Ну сейчас, конечно, есть перемены, безусловно. Но это Китай, вот. То есть когда-то Китай был очень цивилизованной страной. Какое-то время была очень высокая цивилизация. Материальная цивилизация была высокая. Значит, культура тоже была высокая. Как и Япония. Это очень высокая культура, хотя и материалисты. Но культура высокая, Прабхупада оценил. Их вкус, их культуру, их искусство, архитектуру и все прочее. И культура, она была вегетарианская у них, и в Китае, и в Японии. Это очень великие были цивилизации. Мясоеды никогда не могли строить такие вещи. Мясоеды означает, они будут пьяницами, иначе не сможете переварить мясо. А какую цивилизацию могут построить пьяницы, мясоеды? Очень низкого уровня. Они стандартизируют все, будут отливать какие-то бетонные блоки с железом, вставлять стекла и быстро-быстро-быстро все куда-то горят. Потом скажут, что мы все испортили позже. Когда один человек посмотрит это все, подумает, что натворили вообще, зачем это все? Где культура? У нас нет лица. Поэтому все даже великие материалистические цивилизации, они были очень культурно развиты. Культура, значит, вегетарианство также. Мясоедство — это не культура. Объясните этот момент. Да, но смотрите, энергию кали-юги можно обратить во благо. Само золото это не калий, но калий действует через золото. Как это происходит? Я вижу золото. Я понимаю, это самая ценная вещь. Я сразу начинаю оглядываться, никто не видит. Значит, будет калий начинает действовать. Сразу ум возбуждается, я сразу начинаю отождествляться с этой собственностью. Даже если это не мое, я просто где-то лежит, у меня сразу проблемы начинаются большие. Не говоря о том, что если я беру, ложу в карман и пытаюсь куда-то сразу убежать, где-то ее спрятать, об этом думать постоянно. Вот это кали-юга, вот она. Все, сразу материальная платформа, типичная. Даже можете проверить, можем даже сделать такой эксперимент. Вы можете идти повторять мантру в блаженстве и подложить кусок золота, и вы сразу остановитесь. Сначала подумайте о миссии, о, можно построить храм, можно сделать то, можно, но когда только положите в карман, сразу мысли изменятся. И подумайте, где сохранить, сказать, не сказать и прочее, у вас начнутся конфликты внутри. Вот кали-юга так действует. Нет. То есть не само золото, но вот эти отношения сразу появляются.
Не, понятно, я просто
да. И сейчас так и происходит. Золото они скупают и хранят. И вот эта кали-юга делает их жадными очень. А золото не используют, потому что если я буду использовать, потеряю, обмен будет. Тогда будет просто обмен, я не скоплю, я не стану богатым. Бумага вместо золота. Золото у меня есть, а бумага какая проблема? Она может девальвация, револьвация, не имеет значения. Золотой запас, это вон основной. А с бумагой могу делать все что угодно. Спекуляции, все эти вещи, я могу денег больше напечатать, сказать, вот, пожалуйста, вам деньги, хотите, пожалуйста, вот вам деньги. Но они обесцениваются, и вы придете, о, больше денег стало. То есть вот этот золотой запас вам нужно использовать в обмене, тогда кали-юга не может действовать. Вы берете и отдаете, берете и отдаете, вот таким образом. Тогда как кали-юга проникает?
То есть имеется в виду, что кали не просто шел золото, а просто вот как бы, что золото, оно сознание
применяет. Да. Золото это чистый благородный металл. И в индийской культуре золото применялось очень широко. И до сих пор в Индии даже бедные женщины имеют золотые украшения, никто не сворует. Традиция такая.
Сказать,
золото необходимо.
Корону, было, хорошо, пришить, что он нашел корону.
Да, он осквернил разум Парикшит, ему удалось это сделать. Помните, в случае с этим браманом, который медитировал, кали-юга действовал. Ну, по воле Кришны это было. Он не мог действовать без воли Кришны. Тем не менее, он конкретную ситуацию нашел и тонкости этих всех вещей. То есть нет ничего ни плохого, ни хорошего, есть наши отношения, взаимоотношения есть. Золото хорошо, если служит Кришне. А если служит моим чувствам, это очень плохо. Очень плохих ситуаций, практически безвыходных. На самом деле есть выход, но человеку трудно принять этот выход. Один преданный, он завел корову. Он, конечно, не спросил никого. И тут же он понял, а если появятся бычки? Ну, телочка нормально дает молоко, а бычок ничего не дает, потому что нужно его кормить и всю жизнь. На убой нельзя отдавать, наши принципы не позволяют. Что же делать, если каждый год будет прибавляться и... Понятно, проблема. Как на ферме была сначала одна корова, две коровы, а сейчас сколько коров там? Видите, они размножаются, естественно, они размножаются, и на ферме это нормально. А если вы живете не на ферме, если у вас просто дом, и у вас уже 10 коров, и большая семья при этом, можно работать, знаете, с утра до ночи на этих коровках. Возникает вопрос, что с ними делать? И никто не возьмет ответственность сказать, что делать. Вы не найдете преданного, который скажет, что нужно делать. Вы скажете, ну, подумайте, вот вы ответственны, это ваши коровы и прочее. Я не знаю. Что вы не сказали, будет плохо. Либо плохо для человека, либо плохо для коровы. Плохо для преданного тоже плохо, для коровы тоже плохо. И вы просто, ну, что-то говорите, видите, что корова мать и прочее. Что там их убьют, если их продадите, подумайте сами. Никто не скажет никакого решения. Это уже чисто моя ответственность, раз я это сделал. Один преданный всех спрашивал, и не мог получить ответа, что же ему делать? 8 коров. Это же не шутка. И 4 детей. И представьте, как он работает. С утра до ночи. И дети тоже с утра до ночи, и жена с утра до ночи. А коровы просто жуют и переваривают. И даже молока не дают, потому что они не хотят. То есть приплода не хотят, и молока не будет много. И тогда он написал письмо гуру, я помню. Ну, гуру-то разрешит мою проблему. Мой доброжелатель, он, ну, скажет что-то. Освободит меня от этой проблемы. И гуру разрешил эту проблему очень хорошо. Он сказал, теперь твоя обязанность до конца жизни заботиться об этих коровах. Это один из выходов. Если вы не увидите, чтобы GBC дал такое наставление, продайте эти коров. Почему? GBC пойдет в ад, так говорит. Вы не можете давать в руки мясоедов корову. Как это возможно? На убийство это живое существо. Вы уже не имеете права это делать. Поэтому вопрос, видите, очень сложный, кажется. В этих условиях очень трудный вопрос. Поэтому мы не рекомендуем никому из преданных, живущих частной жизнью, заводить личную корову. Вы столкнетесь сразу с этой проблемой, сразу же. Появится бычок, и вы сразу спросите, что делать. На ферме другое дело. Там может быть 200 коров. 200 коров, они уже саморегулируются. Нормально. Поэтому у вас будут коровы размножаться до 200, а потом уже не будут. Так что тоже решение проблемы.
Нет, а вы это дать на ферму?
На ферму не принимают сейчас коров уже. Пока достаточно. То есть иногда преданные попадают в эту сложную ситуацию. Ну, может быть, раньше у них была корова, потом они стали преданными и так далее. То есть взаимодействие кармы. Запрещается, это запрещено, нельзя давать корову. Можно, но не нужно. Это не запрещено, но не нужно. Вайшнавы не занимаются этим. Прабхупада говорит, что она умерла, можете взять ее мясо. И шкуру можете, и шкур делают мриданги, вот. Коровья шкура. Но эта корова умерла собственной смертью, естественно, никто не забивал ее. Но вы не обязаны это делать, не говорится, что вы должны так сделать. Раздать мясо кому-то нет. Это дурные привычки.
Так что делать, корова умерла, что начинаем делать, если корова умирает?
Что? Ничего не делают, в Индии ничего не делают, их съедают какие-то живые существа, собаки съедают, там или птицы прилетят, их просто относят на пустырь. Могут снять шкуру, и тело прямо на глазах, вы видите, в течение дня его уже все, даже костей не остается. Это делают определенные люди, которые могут это делать. Определенные люди с определенным сознанием могут это делать. Общество людей, видите, оно сотрудничает. Кому-то это неприятно, кто-то подумает, неплохо, но не греховно. Кто-то может это делать, это не греховно. Волос всегда плохо в пище. Нормально? Сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас все мусульмане, кто угодно, не станут кришнаидами. Сейчас не нужно слишком обращать на эти тонкости внимания. Если мы будем изучать эти разделы Писания, мы вообще запутаемся. Сейчас не нужно погружаться в эти вещи. Милость Господа Читания сейчас не различает, кто тут мусульманин или христианин, неважно, или атеист вообще, или буддист, не имеет ничего. Буддистов он сделал всех преданными, например. Мусульман он делал преданными, какая разница? Вот оно движение Господа Читания. Не слишком нужно заботиться об этих сейчас тонкостях. Они неприменимы практически. Мы не уследим за всем этим. Прабхупада пил молоко в Америке, когда приехал, с рыбьим жиром. Потому что другого молока не было. В молоко добавляли рыбий жир, все. Все, нет другого молока. И у нас будет ферма, у нас будет свое молоко, оно будет чистое, вот так говорю. Также мы иногда едим, что мы не знаем, что едим. Мы ехали в Индию и печенье несут. И там позволяет печенье где-то там переходить иногда, взять дороги. Но нужно смотреть, у нас был список, целая бумага, какой печенье можно, какой нельзя, и вот какие-то добавки были отмечены на английском языке. Если они есть, то нельзя. Этот разносчик печенью стоял, наверное, целый час. И мы смотрели все печенье, этот список, и люди все, все собрались и тоже смотрели, что там такое. И мы находили, о, нельзя, нельзя, здесь там такая добавка. Это можно, вот это возьмем, да. Что такое было? И люди посмотрели нас отовсюду, весь вагон. Иногда вы не сбежите, иногда они не напишут там что-то. Иногда в это тесто упадет таракан и перемелется вместе. Иногда они могут крысу перемолоть на мельнице с мукой вместе. Разве не так? Да. Вот эти общественные. Дома вы не сделали, конечно, так. Даже таракан не попадет. Но там и клопы, и тараканы, и крысы попадают. Это производство, да. Что вы думаете? Однажды мы булку хлеба когда-то взяли до Сына Некришны, мы там нашли таракана. Прекрасно запеченного. Это не единственный случай. В другой раз мы взяли булку хлеба, и там снизу была дырка, а там целая нора была вообще в этой булке. Но мы не знаем, о, мы думаем, хлеб, как вкусно пахнет. Но он сделан в таких условиях. Это кали-юга, то есть все очень нечистое. Например, вегетарианские кафе открывают материалисты. Вы думаете, они вегетарианские? Они вегетарианские внешне, но поскольку там же готовится рядом мясная пища, они такие вегетарианцы, они говорят, часть вегетарианцев готовят, часть мясоедов, то все это в этих запахах и парах абсолютно становится идентичным. То есть это не является чистым вегетарианством вообще. Вегетарианство не для того, чтобы просто выбросить вот это, а есть это, как химические вещества. Это сознание, это определенное отношение к миру. Не так, что я готовлю кому-то мясо, и тут же кому-то вегетарианское готовлю, вот на ваш вкус, это все абсолютно скверняется. Неприемлемо такое вегетарианство. Поэтому так много скверны, и нам иногда трудно что-то выбрать чистое, хорошее. Также здесь какой-то волосок упал. Когда-то преданные начитались такой литературы. И произошел случай, не кипятили такой котел молока, где-то это было в Грузии, по-моему, чтобы предложить Кришне и всех преданных напоить вечером. Туда упал чей-то волос. Положили какая-то матаджи, там что-то, сахар добавлял или что-то еще, или корицу. И оп. И сразу это увидели, и поскольку не вспомнили эти писания, они взяли весь котел и вылили на землю. И там они спорили, даже ссорились, потому что кто-то считал, что нельзя так делать, это же столько молока, мы просто неэкономично, ну, расточительно так делать. Мы же, это коровы давали молоко, мы просто выливаем греховно, другие говорят, они осквернено, мы не можем предлагать Кришне все равно, нужно следить за чистотой, и то есть началась такая перепалка. Поехал Прабхуевичну с вами, и к нему все обратились, что делать. И все затихли, что все уже обсудили этот вопрос, значит, было напряжение, были партии и прочие, были философии. Вот если в молоко попал волос, что нужно делать? Он говорит, нужно взять и выбросить волос. Так просто все эти. Так просто. Но оно уже скверненное. Но когда вы кипятите, оно очищается. То есть нужно быть практичным сейчас, к месту времени, обстоятельствам. Вот сейчас вы это примените, что будет. Но родимся с мусульманами, ну что, ну петь Харе Кришна все равно.
Всегда испытываете вкус, ну, или осенний, или что. Я, может быть, ну, некорректно сразу буду
спросить. Честно ответить или нет?
Конечно, все.
Всегда. Всегда, когда внимательно повторяете. Когда внимательно повторяете. Если мой ум честный, это всегда есть вкус. Если ум начинает мошенничать, вкус уходит немножко. Это намек на то, что я неправильно думаю, неправильное настроение. Это взаимоотношение с этим именем. С этим указывают на недостатки каким-то. Всегда, когда внимательно воспеваю, почему нет? Ну вы же тоже так. Если внимательно воспеваете, вы всегда чувствуете вкус. Значит, вы не внимательно воспеваете. Вы внимательно воспеваете?
Нет, не внимательно.
Ну, тогда откуда же вкус будет? Вкуса не будет глубокого. Что-то будет происходить. Иногда так спонтанно что-то всплывет, как это пхава, и уйдет. То есть, что оно в движении все равно приведет к какие-то духовные энергии. И что-то может всплыть иногда, и надо уйти. Если вы просто повторяете без такого внимания, без усилий. Но если вы привыкли делать усилия, знаете, как это делать, и можете держать ум внимательном воспевании вы начинаете общаться с Кришной. Вы не можете оторвать язык и ухо, и вибрации. А если отрываются, вы сразу бежите туда. То есть у вас отношения появляются. Это не так, что вы просто повторяете и ждете, когда что-то произойдет. Вы должны бежать с этими людьми. Бежать туда, 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 туда. Куда оно туда вы. И не язык, а на языке это происходит. Язык не может повторять Хари Кришна мантру. Это на языке должно происходить. Язык, он просто вибрации создает материальные, но на языке это все происходит. Не в физическом смысле, я говорю. То есть мы произносим это нормально, еще нужно услышать, где-то нужно внимание. Вот это умонастроение, внимание. Почтение также к святому имени. 13 писал, лично другими словами. Это дает результат, разве нет, почему нет? Мы должны сначала научиться этому настроению. Что можно и в ложном сознании этого делать, повторять. Тогда эффект не будет такой сильный. То есть оскорбительное воспевание не дает полного результата, понятное дело. Нужно очиститься от этих вещей. Святое имя — это чудесное явление, совершенно невероятное явление в нашей жизни и вообще в жизни сейчас мира. Оно уже проникает постепенно, и некоторые люди уже понимают, с чем имеют дело. Очень глубокий процесс, очень сокровенный процесс, самый сокровенный процесс. То есть вы общаетесь с Богом здесь лицом к лицу. Сейчас это является целью воспевания, чистое воспевание, и оно же является средством, если кто-то нечист, для очищения. Поэтому любой должен воспевать человека. И мы учимся этому, внимательно воспевать. Если вы воспеваете киртан, то не все зависит только от вашего воспевания. Очень много зависит от отношений между преданными. Если отношения хорошие вайшнавские, воспевание будет легким. Если не очень, вы заметите, вам нужно будет распеваться минимум полчаса, чтобы как-то войти в какой-то вкус воспевания. Значит, что отношения между преданными не очень чистые еще. Но чем они больше очищаются, воспевание очищается. Тем более экстатичным становится воспевание, и сразу же экстатичным становится воспевание. Как мы видели в Индии, именно так происходит в некоторых местах. Воспевание экстатично сразу же. Вам нужно ждать, когда этот экстаз придет, как бы отвлекаться, все сосредотачиваться, так много этих вещей отвлекающих. Там не отвлекает, потому что есть отношения, другие отношения, высшие отношения, та культура. Она помогает воспевать лучше. Здесь также приходят новые люди, которые ничего не знают о воспевании. Иногда тоже это очень трудно. Петь киртан в присутствии людей, которые просто смотрят на вас и думают, что это такое вообще. Зачем они делают? Кто это такие? И так далее. Господь Чайтанья вообще не воспевал присутствие таких людей в доме Шривастакура. Позже он это вынес на улицу. Повсюду.